Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Культурный дневник» мы встретимся с историком Стивеном Коткиным, автором книги «Сталин. Парадоксы власти». А наш первый гость – Младен Доллар, философ, психоаналитик, культуролог, музыкальный и кинотеоретик, основоположник Люблянской школы психоанализа. Он сделал модным неомарксизм в 80-е в компании Славоя Жижика. О любви к Ленину образца 17-го года, о поездках в Париж в 68-м, о победе правых сил на мировой арене, о войне на Украине и об извращенных отцах наций Младен Доллар рассказал в интервью Елене Фанайловой в Люблянском университете.
Я бы хотела начать с Люблянской школы психоанализа. Надо сказать, что, наверное, самую известную философскую и психоаналитическую европейскую школу удалось создать трем людям молодым в Любляне еще в советские времена. Я имею в виду ваших друзей и коллег Славоя Жижика и Ростку Мочника. Можем ли мы вспомнить, что это была за атмосфера в то время? Я представляю себе довольно советскую действительность. Я ее могу сравнить, может быть, с действительностью по в Петербурге или в Ленинграде тогдашнем, или в Тарту, где были очаги интеллектуальной академической свободы, но в целом обстановка была довольно неприятная, мрачная, советское единомыслие. Помните тот период, или я рисую все это слишком мрачными красками, и у вас в Любляне все было гораздо веселее и интереснее.
В отговор на то прошание готово требовать...
Думаю, положение в Югославии резко отличалось от положения в других соцстранах. Как мы все хорошо помним, в 1948 году произошел разрыв между Сталином и Тито, и после этого Югославия должна была выбрать собственный путь. Она пыталась создать свой образ самоуправления. Тито был одним из соучредителей движения неприсоединения стран, которые не хотели принадлежать ни к восточному, ни западному лагерю. Я думаю, что надо настаивать, если мы хотим понять, как образовался реальный контекст, в котором формировалась Люблянская школа психоанализа, то нужно учитывать отличия Югославии от других социалистических стран.
Если говорить об интеллектуальной атмосфере академической, в которой вы формировались, какова она была? В годы студенчества, и когда они придумывали Жижиковым учеником эту историю?
Я поступил в университет в 69-м году, где начал изучать философию, и в 70-х годах я начал дружить со Славоем, Жижиком и Ростком Мочником. Это была далеко не только академическая или интеллектуальная дружба. Мы познакомились в очень важный, интересный и по-настоящему взрывной момент, когда менялся весь мировой контекст. Можно сказать, наша молодость пришлась на выдающееся время. Давайте вспомним, что тогда происходило. Речь идет о периоде после мая 68 года в Париже. Мы помним в Америке и в Европе волну демонстраций против войны во Вьетнаме. Убийство Мартина Лютера Кинга, смерть Че Гевары, помним советскую оккупацию Праги. Мы хорошо знаем, что это было время Вудстока, рок-н-ролла, сексуальной революции. Это был настоящий социальный взрыв. И в пандан ему в то время в области философии выделялись два важных направления. Во-первых, я имею в виду франкфуртскую школу, тех немецких мыслителей, которые тогда еще были живы, если говорить шире, Маркузе и Адорно. С другой стороны, я имею в виду большое влияние, которое на нас оказал французский структурализм.
Вам удалось выезжать в Париж и встречаться с кем-то из преподавателей, из профессоров, из философов, которые занимались французским постструктурализмом? Или же это были только книжки, которые можно было купить? Мне это интересно, потому что у нас была совсем другая ситуация. Мы жили только самиздатом.
Ну, это особенная ситуация.
Опять мы возвращаемся к особенному положению Югославии. У нас была возможность свободно ездить на Запад, и я впервые оказался в Париже в 1968 году. Я, конечно, наблюдал все эти грандиозные революционные события, ходил на демонстрации и забастовки, на выступления лидеров студенческого движения. Это было великое время. Но познакомиться с основными героями мне удалось только лишь в 80-е годы. И поскольку мы свободно путешествовали, то и книги, и журналы свободно привозили. И частным образом, и книготорговцы в магазины. В то время в Югославии, в наших книжных магазинах, можно было практически найти литературу всех философских движений. Французского структурализма, франкфуртской школы, английской аналитической философии, Хайдеггера, разных других направлений. Все было в открытом доступе. Я хочу еще напомнить, что словенцы – маленький народ, который достаточно хорошо знает другие языки. Практически каждый человек говорит на нескольких языках, поэтому нет вообще научных проблем. В 70-х, 80-х мы особенно серьезно занялись переводами философии, психоаналитической литературы.
Кого вы можете назвать своими учителями? Были ли в Словении какие-то профессора, какие-то люди, которые вам дали толчок для того, чтобы вы мыслили дальше самостоятельно?
Мы все, и Славой, и Раст Камочник, учились у знаменитого профессора Божидара Дебеняка. Этого профессора считали довольно знаменитым местным представителем франкфуртской школы. Я должен упомянуть достаточно важное движение в Югославии, движение «Праксис» и летней школы на острове Корчула в Далмации. В то время Югославия некоторое время считалась центром критики, развития критического марксизма. Мой профессор и другие профессора считали себя прежде всего представителями критического марксизма, который ближе к западному, чем советскому. И я ему очень благодарен. В то время западные марксисты сравнивали раннего Маркса с Гегелем, и надо было это прояснить. Для нас Гегель был очень важным мыслителем и фигурой левого дискурса, и наши преподаватели это проясняли. С другой стороны, я хочу здесь сказать о структурализме. Нам структурализм тогда никто не преподавал, потому что он лишь только получал свою популярность на Западе. Мы с большим энтузиазмом и интересом изучали тогда произведения классиков структурализма, которые появлялись на рынке.
Сами и с великим энтузиазмом.
В чем, по-вашему, привлекательность левой идеи для молодых людей сегодня? Ведь левая идея прошла огромную трансформацию в течение 20 века. Советский Союз, когда рухнул, казалось бы, доказал, что идея коммунизма не жизнеспособна. Так вот, почему такое количество людей она привлекает по-прежнему? Я вас спрашиваю, как у человека, который, как я понимаю, часть своей философской работы посвящает именно новому представлению о левой мысли в современном мире, в таком мире неолиберальном, необуржуазном.
Это тот пропад социализма.
Понимаете, нет сомнений, что разрушение социализма было очень большим вызовом для 20 века и очень важным моментом практики и теории. Я думаю, что на самом деле есть несколько Марксов, и его фигура в целом неприложима к практике социалистических государств. Маркс, которого мы изучали, ранний Маркс, который опирался на Гегеля, был нашей моделью критики. Он вдохновлял нас на ту критику, которая относилась ко всем государствам социалистического лагеря. Этого Маркса, настоящего Маркса раннего периода, нельзя отождествлять с официальным объяснением марксизма, который был использован властью, всеми социалистическими режимами, включая Югославию. Нужно было по-новому переосмыслить Маркса. Если бы Маркс был жив, он написал бы критику этих режимов. У такого Маркса не было бы шансов быть прочитанным в этих странах. И если бы он был по-настоящему прочитан, это был бы точно не Маркс. Я думаю, когда социализм разрушился, открылась возможность вернуться к серьезной критической интерпретации Маркса и заново прочесть и подумать о критическом потенциале марксизма.
Ваш друг и коллега Славой Жижек посвятил несколько работ наследию Владимира Ильича Ленина, что делает Жижека, конечно, довольно популярным в России, потому что как бы люди ни относились к Ленину, это всегда интересно. Как вы относитесь к фигуре Ленина как мыслителя и практика? И были ли у вас споры с Жижеком о фигуре Ленина или интерпретации Жижеком Ленина?
Я думаю, что Славой писал, прежде всего, восхищаясь произведением Ленина «Государство и революция», накануне революции 1917 года. Речь идет об открытом Ленине, живом Ленине, который пишет о разрушении системы государства. То, что интересует Жижека и нас, это риск реализации политического момента, возможность переноса теории на практику. Ленин попытался это сделать. В отличие от Ленина, у Маркса ничего такого нет. Маркс — теоретик, человек кабинетный, он никогда не был активистом или практиком. А у Ленина были такие возможности использовать момент и попытаться реализовать проект марксизма в очень сложных обстоятельствах. Хотя он вряд ли представлял себе, как им воспользуется Сталин и как дальше он будет строить государство. Давайте вспомним, что Маркс, когда писал о революции, никогда не имел в виду отсталой России, а всегда представлял такую возможность европейским странам – Англии, Франции или Германии, да? То, чему сегодня можно научиться у Ленина, и то, что в нем интересно, это прежде всего его жест риска, внутренний жест, захватить реальный исторический момент, что должна делать левая партия. Реализовать этот момент – это важно, а не просто восхищаться его теоретическими рассуждениями. Мы, конечно, не согласны с его ответами на вопрос, как надо создавать государство. Словой Жижек просто уважает его смелость и его риск, его умение использовать политический момент, его упорство, его понимание возможностей настоящего момента. Ленин учит тому, как надо прислушиваться ко времени, и не только в городском пространстве. Вот он прямо пишет о модели левой партии. Он говорит о своевременности ее появления и выступлений. Что такое ленинская партия? Что нужно сделать для практики революции? Упорство, возможности перейти от конкретных препятствий к разрешению проблем. Он формулирует это. И это государственная революция, предсказанная в момент перед ней. Это экстремальность революции в работе государства и революция. Вот такой Ленин, да?
Ленина градитве, да?
Ваша первая известная работа называется «Структура фашистской власти». Она написана в 1981 году. Это, конечно, очень увлекательная для исследователя тема, особенно, я полагаю, в те годы. Кто были образцами для вас? Какие мыслители, может быть, Фромм, с учетом вашей любви к психоанализу, когда вы писали о фашизме, была ли для вас важна практика жизни в тогдашней Югославии?
При фашизме довольно массивно.
Интересно, что фашизм, как самый важный, драматический и кровавый конфликт 20 века, не был таким, как бы мог его себе представить Маркс. Не было конфликта между социализмом и капитализмом как формациями, если использовать терминологию Маркса, а произошел конфликт между фашизмом, с одной стороны, и капиталистическим или западным, и социалистическим лагерем. И тут есть парадокс. Тот факт, что фашизм стал такой невероятной, такой важной проблемой 20-го столетия, я и некоторые другие критики связывают с поражением рабочего движения. Первый момент — это поражение рабочего движения на Западе. Русская революция проявила же другую возможность. Ленин никак не представлял себе революцию только в одной стране. Он не представлял себе революцию, ограниченной только Россией. Он представлял себе революцию, которая только начинается в России. Но, согласно его идеям, это должна быть мировая революция. Она должна закончиться победой социализма. И интересно понять, почему революции не расширялись в западном мире, почему в Италии, в Германии на смену революционному пришло фашистское движение и пользовалось такой популярностью среди простых людей. Это главная проблема, когда ты изучаешь массовые движения 20 века. Вот это меня интересовало, когда я занимался этим вопросом. Куда все это движется? Как объясняет эта левая мысль? Почему не работают сценарии, которые, если смотреть из перспективы Маркса и последующей левой теории 20 века, могли бы работать? Социализм и капитализм пришли в конфликт с фашизмом. Только это было понятно. Я хотел понять причины поражения рабочего движения и популярности фашистского.
Какую-то поясню.
Тогда я должна спросить, почему? Какие были ваши ответы, почему фашизм стал таким популярным?
Вы знаете, весь этот дискурс о фашизме, в том числе дискурс, который был в социалистических республиках, в том числе Югославии после Второй мировой войны, я могу назвать этот корпус идей триумфальным, да? Правда, мы победили огромное чудовище, монстра, мы с большими потерями и усилиями победили внешнего врага, такое партизанское, общее советское движение, его победило в великом бою. Такой оптимистический взгляд. Но нужно посмотреть на проблему вне социалистической оптики. Должен быть более реалистический взгляд на эту катастрофу. Я думаю, что фашизм нельзя считать чудовищем и внешним врагом, не пытаясь его понять и понимать причины его популярности, не задавая себе вопросы, почему он стал таким популярным. Самое интересное, что нацизм возродился в Германии, в стране, которая следовала за русской революцией. в стране с очень развитым рабочим классом, мощными левыми партиями, коммунистической и социал-демократической. Вспомним, что это страна, где Розе Люксембург, Карлу Либкнехту и их товарищам в 1919 году чуть не удалось совершить революцию после Первой мировой войны, победить буржуазию. В этом же есть некоторые радикальные противоречия, и это открывает новые вопросы. Это испытание для рациональности, да? Здесь у меня возникает идея, что правые политические формации дают неправильные ответы на некоторые вполне законные вопросы, которые ставит перед нами история. Я думаю, что нельзя объяснять популярность фашизма, и как это делали в советском дискурсе, где речь идет об агентуре монопольного капитала, которая манипулирует простыми людьми, склоняя их к идеям фашизма популистскими лозунгами. Представления о фашизме идеологов социализма кажутся мне довольно наивными. Я думаю, что этот дискурс надо заменить анализом франкфуртской школы. Франкфуртская школа, немецкие авторы, большинство которых эмигрировало в Соединенные Штаты. Эта школа не возникла бы, если бы не было фашизма, если бы не было попыток понять этот ужасный опыт. Я думаю, что объяснение фашизма и само направление франкфуртской школы надо отличать от апологетики марксизма. Что я считаю главным достижением франкфуртской школы, это то, что авторы франкфуртской школы решили, что надо опять задуматься над основным концептуальным инструментарием марксизма, который, собственно, Маркс разработал. Его же никто не переосмыслял. Надо задуматься, почему, например, фашизм выиграл. И этот вопрос рассматривает не только марксизм, а вся мировая мысль, в том числе и в рациональном ключе. Давайте приведем один пример. Знаковую, практически оккультную книгу Хортхаймера и Адорна. Речь идет о книжке «Диалектика просвещения», в которой два автора франкфуртской школы дошли до экстремальных позиций. Они действуют вроде бы в логике просвещения, которая обычно борется против иррационализма, но в самом конце воспроизводит своих ужасных чудовищ разума. Их иррациональность остается в других позициях, которые требуют не то что критики, а настоящей борьбы. Просвещение — это всегда вопросы. Достижение франкфуртской школы, ее подхода — это проблематизировать основные концептуальные инструментарии. Даже с известным подходом возвращаться ко всей истории философии, не апологетически, а критически. Ничего не считать однажды утвержденным.
Здесь я бы задала совсем простой вопрос. Как может философия помочь людям в таком простом деле, как борьба фашизма и антифашизма, например? Как весь этот бой между правым и левым, который вы описали, который происходил в течение 20 века, как, по-вашему, философия чему может научить политиков, простых людей? Или мы вынуждены оставаться все-таки в рамках академической зоны и только как-то очень медленно влиять на общество?
Я хотел бы вернуться к прошлому вопросу. В своей книге я интересовался разным опытом разных марксизмов, марксистских теорий, которые объясняли фашизм. Я столкнулся еще с одним важным явлением. Я подчеркиваю важность психоанализа, который я считаю очень важным критическим оружием, логическим оружием. Я думаю, что сегодня нет возможности понять личность. Нельзя понять, как формируется субъект без психоанализа. Я бы хотел несколько слов сказать о Фрейде, без которого нельзя понять психологию масс, о новом контексте, который возникает с начала 20 века. Фрейда я считаю представителем и продолжателем проекта просвещения, который осуществил огромный рывок в деле развития логики как оружия разума против мракобесия. Психоанализ на некотором новом уровне продолжает проект просвещения. Психоанализ говорит о формировании субъективности и новых контекстов 20 века. Это мировой проект, не только сам проект психоанализа, истории психоанализа в версии и трактовке Фрейда, но и его продолжатели во всем мире. Здесь возникает интересная общемировая параллель между Марксом и Фрейдом. Они оба, при всей их разнице, продолжают традицию просвещения, и каждый по-своему ее развивает. Это критическая мысль, прежде всего.
Если говорить об анализе фашизма, фашистской психологии, того корпуса идей, который стоит за правым дискурсом, за правыми идеями, вам чем-то Фрейд помог? Вы использовали его работы в своей книге о структуре фашистской власти? Я имею в виду, ну, например, его идеи о малом культурном круге или вообще его идеи о деконструкции права дискурса.
Это некоторый популизм, но я возвращаюсь к знаковому сочинению Фрейда «Психология масс», которая важна для психологии 20 века. Говоря коротко, Фрейд здесь говорит о роли вождя, о древней модели отцовского авторитета, который зиждется на принципе закона, функции закона, о равенстве сыновей и справедливости подчинения и наказания. Авторитет и закон — это старая патриархальная традиция. Если возвращаться к Аристотелю, вы можете у него увидеть параллели этой традиции. Отец, владелец, власть, фигура, которая защищает подчиненных граждан, если они не нарушают закон и общественный договор. Ключевой вопрос для понимания фашизма – является ли Гитлер фигурой отцовского авторитета в традиционном смысле? Я думаю, что здесь ответ несомненный. Он никакая не фигура отцовского авторитета. На самом деле фигура отцовского авторитета рушится с наступлением времени модерна. Если воспользоваться инструментами Фрейда, то можно понять, что Гитлер представляет как раз другой тип авторитета, который возникает на месте исчезнувшего традиционного отца – и который я бы назвал перверсивным авторитетом. Это парадоксальная реакция в рамках суперэго. Как действует эта инстанция, этот перверсивный авторитет? Он действует в двух направлениях. С одной стороны, он требует стопроцентного подчинения. Это вроде бы авторитарный отец. А с другой стороны, он награждает это подчинение и согласие тем, что предлагает сыновьям некоторую добычу в обмен на их свободу в рамках незаконных действий. Настоящий отец так не действует. Это такой авторитет, который действует над законом, помимо закона, презирает закон. И это тип авторитета, который развязал Вторую мировую войну и может развязать следующие мировые войны.
Мне не очень понятна эта
идея, почему это награда. Потому что это снимает с подчиненных вопросы свободы.
Я имею в виду сравнение традиционных обществ и современных, разницу между современной и традиционной фигурой отца, где отец выступает в качестве носителя закона. Закон всегда является представителем такой медиации, когда через закон действует право, общие правила. Перверсивный авторитет работает другим способом. Например, фюрер как фигура уже с самого начала представляет собой нарушение закона. В экстремальных ситуациях, в нарушении закона, в случае восстания против установленного порядка, во время войны, в экстремальной ситуации. Перверсивный авторитет действует в ситуации, когда не соблюдаются законы. Немецкий фашизм был такой политической ситуацией, которая нарушала закон, когда была развязана война против всей Европы и России. То есть вождь обещал ведомым, что если они подчинятся, то у них будет добыча, награда. В таком новом мире, в котором не соблюдаются правила и законы. Это ситуация военных катастроф, когда на место закона встает случай. И мы, эксплицитно оценивая ситуацию сейчас, видим, что часть этих обещаний могла бы сбыться. Окей, все эти злодеяния, все эти массовые убийства, все эти походы по завоеванию земель. Ничего, впереди же ожидает награда. Что мы имеем? Что думает общество? Я бы хотел привести примеры современных историй военных преступников, например, в Балканских войнах. Очевидно, что эти исполнители в гражданских войнах, военные преступники, действуют по таким правилам. Им вождь создает условия, когда они могут убивать, не будучи наказанными. Они ведут себя как Homo Sacer. Homo Sacer — это фигура римского права, когда можно убивать и не нести за это ответственности. Джорджо Агамбен, итальянский философ, написал книгу про это, воспользуюсь его термином.
Что это были за политики, например, Милошевич или Туджман, или фигуры типа Аркана, которые на самом деле являются военными преступниками? Итак, по-вашему, это вот эти перверсивные герои?
Я готов, но если
возвращаться к случаям типа Аркана или Милошевича, очень важно, что их и другие случаи возникали после разрушения социалистической системы, после разрушения стабильности и после нарушения старого общественного договора. Пусть он был даже тривиальным, но это было нарушение закона. Если иметь в виду эти важные 90-е годы, когда мы сегодня смотрим на это время, на самом деле довольно грустные 90-е годы, которые в самом начале были эпохой утопий и новых надежд. Там оказались две опасные тенденции, связанные с распадом социализма. Во-первых, момент, когда мы некритически приняли все модели, которые предлагал неолиберальный капитализм. А во-вторых, это то, что появились националистические правоэкстремистские движения, которые действуют по принципам перверсивного авторитета. Если вы будете со мной, то я вам предлагаю добычу, и я вам все позволю.
Поделитесь со мной, и потом вам будет все довольно.
Это важный момент в нашем разговоре, потому что сейчас в России мы переживаем нечто похожее. Может быть, это не слишком корректно, но очень многие люди сравнивают военный конфликт между Россией и Украиной с тем, что происходило в Югославии в 90-е годы. Что бы вы про это сказали? Можно ли сравнивать ситуацию конфликта на востоке Украины, военного конфликта, с тем, что вы наблюдали в конфликте между странами бывшей Югославии? И можно ли сказать, что это закон, что после краха системы на историческую арену неизбежно выходят перверсивные лидеры в националистическом дискурсе, я имею в виду.
Я скажу немного о том, что происходило в Югославии после разрушения всей этой утопии дружбы народов, социалистической системы. Может быть, вы здесь найдете параллели с украинским опытом. После разрушения общественного договора в Югославии, после искусственного конструкта народов, объединенных социализмом, первым ответом было возвращение к идее наций, а в Югославии было 6 разных наций. Тогда появился дискурс у националистов, что социализм — это искусственное образование, и что мы должны вернуться к природным обществам. А что понималось как природное? Природным обществом представлялась исключительно нация. Я думаю, что это далеко от правды, то, что тогда подавалось как природное. Эта политическая фигура нации является сконструированной по требованиям момента, в соответствии с идеологией данного момента. Такая искусственная игра на потребу момента, да? И здесь Милошевич может быть таким примером. Когда он поддерживал сербский национализм, говоря о Косово, о старинной народной истории, на самом деле представлял то, что устраивало его интересы в тот момент. То, что является сконструированным в данный момент, продается политиками как природное.
Можно ли проанализировать военные конфликты типа югославского или типа того, который сейчас имеет Россия и Украина, с точки зрения левого дискурса? Видны ли здесь интересы капиталов, которые заставляют людей воевать? Извините, я очень упрощаю, но можно ли рассуждать вообще о военных конфликтах, исключая экономические интересы? Или принимая во внимание, насколько вообще это серьезная тема для аналитика? Или мы должны рассуждать об этом только с точки зрения социологии и психологии масс? При этом я совершенно не люблю теорию заговора и теорию американского влияния на все глобальные конфликты. Я люблю то, что можно пощупать своими руками, увидеть своими глазами.
Нет, тут я абсолютно далеко.
Я, конечно, во всех отношениях против теории заговора. Абсолютно во всех отношениях. Даже в тех случаях, где нам кажется, что существует только одна единая власть, или главные американцы, на самом деле действуют разные силы. Там бывают конфликты и разногласия. Давайте несколько слов о конфликте в Украине. Я думаю, что здесь в символическом смысле речь идет об историческом конфликте между двумя гегемонизмами. С одной стороны, русский гегемонизм, с другой стороны, западный. И обе стороны в этом конфликте пользуются разными дискурсами, чтобы добиться своей победы. Я думаю, это примерно одно и то же. Мы знаем, что разрушение социализма и соцлагеря было сильным, практически страшным ударом для русского гегемонизма и даже нарциссизма. Это такое вечное противостояние с Западом в представлении того менталитета, который представлял собой советский образ мысли, заданный идеологией. Он представлял себе положение вещей совершенно неизменным. Такая великая держава, которая противостоит Западной Европе. Очень интересно, что представляла собой Советская империя, и как это теперь превратилось в риторику Путина, который снова начал говорить о великой сильной России. Украина для него является примером, смогут ли завоевать западные силы ту зону, которая окажется преддверием России, ее коридором, входом в польско-чешскую Европу. И что делать с этой зоной влияния НАТО на самой границе так называемого «русского мира»? И что делать с движением за украинскую самостоятельность, которая всегда была в рамках Российской империи, с их отстаиванием своего языка, например? Я вижу в этом элементы исторической судьбы государства, если угодно.
Мне очевидно, что на востоке Украины происходит еще и битва за капиталы, за капиталы кремлевских людей. Я не исключаю даже, что за капиталы самого Путина и за капиталы киевских людей.
Думаю, нет лучшей теории для понимания капитализма. Без Маркса сегодня ничего не понимаешь. Я вижу здесь место еще для двух критик марксизма. Это то, чего нет в марксистской теории наций. Философы марксизма часто не принимали в расчет проблему наций. Это первая критика. Они понимали национальный вопрос как реликт темных каких-то отсталых сил. Второй вопрос — то, что у Маркса и Энгельса нет идей, как создавать государство. Они пишут, как надо разрушить или критически справиться с государством. И у них нет левой критики национализма в рамках строительства нового государства. Я думаю, что это обычно и предоставляло возможность правым силам завоевать эту политическую область. Без Ленина вообще сложно представить Советский Союз, где национальный вопрос казался каким-то реликтом. Но это справедливый вопрос, когда ты говоришь о государстве, тем более о таком сложном. Об этом говорил Ален Бадью, известный французский левый философ. Именно с этим связана трагедия сталинизма. Вместо революции получилась самая чудовищная страна в мире.
Я сожалею, что мы не поговорили о разных ваших книгах, а вы все-таки не только философ, который занимается структурами фашизма, но и философ, который занимается структурами культуры. Я бы с удовольствием поговорила о скупости и о музыке, и о книге «Голос и ничего больше». Но я просто воспользуюсь остроумным названием одной из ваших статей из книги «Выстрел в опере». Я имею в виду «Славянская культурная идентичность, двоеточие, инструкция по применению». Если переходить в более мирное поле из нашего довольно-таки сурового разговора, какие рекомендации по культурной идентичности не только славянцу, но и любому европейцу можно дать? Чувствуете ли вы себя восточным европейцем, европейцем вообще, славянцем? Какие здесь могут быть рецепты? Они тоже очень связаны с национальными идентификациями, мне кажется.
Я уже говорил, что левый дискурс редко сталкивался, редко конструктивно обращался к проблеме национального. Эссе, которое вы упоминали, является таким опытом, как сегодня можно сформировать левый дискурс о национальной идентичности. Здесь я развеиваю миф, что единственное место или единственная общая характеристика самых больших личностей в истории славянского народа — это то, что они все нарушали культурные каноны того, что тогда считалось славянской идентичностью. Я здесь имею в виду, например, протестанта Трубера, который в XVI веке взбунтовался против католицизма и того, что считалось официальным христианством. Потом пример наших поэтов-романтиков, как Пришерн, пример модернистов-футуристов. Короче говоря, я думаю, что самые важные лица славянской культуры всегда были те люди, которые некоторым образом представляют отклонение по отношению к тому, что тогда считалось национальной идентичностью. Это еще и вызов новым художникам, новым творческим деятелям. Всегда нужно отклонение, нужно создавать новое в поисках идентичности.
Означает ли это характеристика любимых культурных героев, то, что современный художник должен действовать как модернист или неомодернист, то есть открывать новые пути, и это и есть способ национальной идентификации.
Все это готово.
Культура – это возможность для меня ставить под вопрос все модели культурной идентичности.
Культура, которая была вредна своего имена, и была вредна то.
На вопросы Елены Фанайловой отвечал философ Младен Доллар. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». Книга американского историка, профессора Принстонского университета Стивена Коткина «Сталин. Парадоксы власти» — это первый том будущего трехтомного исследования жизни и деятельности большевистского диктатора. С автором книги встретилась Наталья Голицына.
Задуманная Стивеном Коткиным трехтомная биография Иосифа Сталина поражает прежде всего масштабом и колоссальным объемом используемого документального материала. Только первый том насчитывает 949 страниц и охватывает 50-летний период истории России и жизни ее будущего правителя. В течение многих лет профессор Коткин работал в российских, европейских и американских архивах. Им исследуются и комментируются сотни документов и других исторических источников, многие из которых публикуются впервые. «Сталин. Парадоксы власти» – это не только рассказ о жизни и деятельности одного из величайших преступников в истории человечества, но и история подвластной ему страны и ее народа. Первый том биографической и исторической трилогии профессора Коткина охватывает период с раннего детства Иосифа Джугашвили до 1928 года, когда он железной рукой с бесчеловечной жестокостью начал проводить в Советском Союзе коллективизацию сельского хозяйства, обернувшуюся миллионами жертв. Автору книги Сталин представляется двуликим Янусом. Он пишет: «Сталин был воплощением деспота, который, когда хотел, мог быть абсолютно обаятельным». В интервью «Радио Свобода» профессор Коткин говорит о своем понимании личности и характере Иосифа Сталина.
Трудно описать личность Сталина, очень трудно проникнуть внутрь его ментальности, его сердца. Понять, что он в действительности думал, это нелегко прежде всего потому, что сам Сталин здесь нам не поможет. Он очень неясно и неопределенно излагал свои мысли. В случае с Гитлером существуют его застольные разговоры, которые тщательно записывались его соратниками. В случае Муссолини опубликованы мемуары его любовницы, записывавшей его частные высказывания. Что касается Сталина, то у нас нет такого рода документов. Кроме того, Сталин постоянно лгал и о своей жизни, и о своих мыслях. Пропагандистская машина его режима также постоянно фальсифицировала особенности его личности, его жизни и деятельности. Враги Сталина также лгали о нем. Если официальная пропаганда превращала его в гения, то его враги и эмиграция лепили из него недоумка и серую посредственность. Так что добраться до подлинного, не мифического Сталина крайне непросто. Надо сказать, что до революции он жил очень нелегкой жизнью, сопровождавшейся тюрьмой, ссылкой и нищетой. Он всегда ощущал недостаток средств. Сталин практически никогда легально не работал. Единственная его официальная должность до захвата власти большевиками – очень недолгая служба в грузинской обсерватории в качестве наблюдателя. Он занимался фиксированием температуры воздуха. Что касается его характера, то я бы выделил две его черты – жестокость и мстительность. Но в то же время он мог быть и привлекательным. Ему не откажешь в проницательности и целеустремленности, но при этом он удивительным образом не мог объективно оценить и понять себя. Я старался выйти за пределы стереотипных и однозначных представлений о Сталине и нарисовать неоднозначный, сложный и во многом новый его портрет, который, надеюсь, удался.
Описывая детство Сталина, Стивен Коткин называет его травмированным. Родители нещадно били сына, а поврежденный в 6-летнем возрасте левой рукой он всю жизнь мог пользоваться лишь очень ограниченно. В раннем детстве его сбил на улице конный экипаж, к тому же он постоянно болел. Однако его американский биограф считает, что фрейдистский постулат об огромном влиянии особенностей детства на последующее поведение взрослого человека в случае со Сталином не срабатывает и не повлиял на формирование его характера.
Сталинская диктатура не в моральном, а в политическом отношении была произведением искусства. Та полнота власти, которую он обладал и которую мог реализовать, была беспрецедентной для политической диктатуры. Это был грандиозный спектакль. Конечно, его диктатура, его деспотизм были ужасны, омерзительны, убийственны. Я сейчас вовсе не оцениваю позитивно личность Сталина в моральном смысле, а говорю лишь о сосредоточении в его руках неограниченной власти. Именно в этом смысле я называю его диктатуру произведением искусства. Не следует сводить его жажду власти и его беспощадность к простейшим психологическим механизмам, в основе которых особенности детства и отношения с родителями. Конечно, все это повлияло на него, как влияет на любого человека. У каждого из нас было детство и особое отношение с родителями. Однако очень немногие при этом становились диктаторами сталинского масштаба. Поэтому в своей книге я предпочел акцентировать внимание не на влиянии детства на становление характера Сталина, а на влиянии на него процесса обретения диктаторских полномочий и неограниченной власти. На мой взгляд, сталинская политика, а не какие-либо другие факторы, способна приоткрыть особенности его личности и характера.
Профессор Коткин полемизирует беседовать с теми биографами Сталина, которые называют его русским националистом. Он считает сталинскую приверженность российской государственности необычной для грузина, однако объясняет ее многонациональным характером евразийского государства, которое Сталину пришлось возглавить.
Сталин был государственником. Он не был русским националистом в обычном понимании этого термина. У него было огромное почтение к государству, созданному русскими царями и унаследованному большевиками. Сталин посвятил свою жизнь российской государственности и распространению ее власти на остальной мир. Не следует при этом забывать, что он был не только государственником, но и марксистом-ленинцем. Ленинизм был глубоко укоренен в его сознании. Он был предан его идеям всю жизнь. Именно эта взрывчатая смесь марксизма с государственничеством и определяла облик и политику Сталина. Может показаться, что быть убежденным русским государственником и приверженцем распространения российской власти в мире для грузина крайне необычно. Иногда мы забываем, в какой мере многонациональными были и Российская империя, и Советский Союз, который Сталин создавал. Так что, с одной стороны, сталинский национализм выглядит экзотично, но с другой, он не кажется столь уж противоестественным, если поместить его в контекст российской истории.
В первом томе биографической трилогии Стивена Коткина, завершающейся 1928 годом, Сталин еще не обрушил на страну массовый террор. Однако предпосылки большого террора, отмечает автор книги, возникают уже в 20-е годы.
Большевистский режим с самого начала создал представление о смертельной опасности капиталистического окружения. Сталин сразу же после гражданской войны уже демонстрировал крайне подозрительный и настороженный тип поведения. Да и вся большевистская элита была заражена этой параноидальной подозрительностью в связи с вражеским окружением. Существует непосредственная корреляция между становлением сталинской диктатуры и страхом потерять власть в связи с происками внешних и внутренних врагов. В конце 20-х годов, начиная с 27-го года, мы отмечаем начало кампании Сталина и его соратников против партийной оппозиции, которую они называют иностранными агентами. Их реальная вина заключалась в том, что они были не согласны с политикой Сталина и тем самым объективно, по его мнению, лили воду на мельницу внешних врагов. Сталин не ликвидировал их тогда, оставив это на будущее, но сталинская ментальность, его образ мысли уже были заражены этой подозрительностью. Идея, что революция и страна в осаде и наводнена многочисленными врагами, определяла политику Сталина и подготавливала большой террор. Эта же идея формировала особенности сталинской личности.
Значительное внимание профессор Коткин уделяет своей книге причине, по которой сподвижники Сталина, руководство большевистской партии, не избавились от своего вождя. Слишком поздно, считает автор книги, они распознали подлинную природу его личности. Кроме того, сталинская кровожадность, пока она не касалась партии, а лишь классовых врагов, была для них вполне приемлема.
Один из вопросов, который меня занимал, когда люди начали замечать, что Сталин мог быть социопатом? После того, как он уничтожил миллионы людей, исследователи начали ворошить его прошлое, даже его детство, чтобы понять корни его социопатии. Но это был исключительно ретроспективный способ исследования и понимания. Я же попытался понять это, не заглядывая в прошлое, а выясняя, что думали о Сталине в разное время его ближайшие соратники. По партии. Зиновьев, Каменев, Троцкий, причем не после того, как он их репрессировал, а в то время, когда они работали рядом с ним. Мне хотелось понять, боялись ли они его, считали ли они, что Сталин представляет опасность для них и для революции, видели ли они в нем социопата. Я выяснил, что в начале 20-х годов его ближайшие коллеги не видели в нем угрозы для себя и не считали его социопатом. Поэтому было бы непродуктивно объяснять трансформацию сталинской личности травмированным детством или его бандитизмом в молодые годы, ибо его ближайшее окружение не боялось его физически в первой половине 20-х годов. Они отзывались о нем как о трудолюбивом, способном, квалифицированном работнике и близком товарище. Только немного позднее они ощутили угрозу. Здесь нужно учесть, что Сталин по меньшей мере 6 раз подавал в отставку с поста генерального секретаря партии. Происходило это между апрелем 22-го и декабрем 27-го года на 15-м съезде партии. Возможно, он подавал в отставку и большее число раз. Не исключено, что часть его заявлений об отставке не дошла до нас в документах. Его соратники вполне могли легально от него избавиться, однако каждый раз они не принимали его отставку и настаивали на продолжении его работы на посту генсека. Так что его товарищи по партии не только не видели в нем социопата, но и отдавали должное его административным талантам.
Большое место в книге Стивена Коткина уделено роли Сталина в подготовке Октябрьского переворота. Автор книги отвергает преувеличенную роль Сталина в событиях октября 1917 года, которую приписывал ему советский агитпроп, но одновременно не соглашается и с утверждением врагов советского диктатора, что роль Сталина была второстепенной и незначительной.
Нужно быть очень осторожным в этом вопросе, поскольку сам Сталин и его режим преувеличивали его роль в революции, а его враги ее преуменьшают. Дело в том, что Сталин входил в узкий внутренний круг Ленина. Он вообще был ленинским протеже. У него были близкие отношения с Лениным, и это способствовало его возвышению в партии. В этот внутренний ленинский круг входило 4 человека. Ленин, Троцкий, Свердлов и Сталин. Каменев и Зиновьев его не входили, поскольку выступили против ленинского плана захвата власти в 1917 году. В отличие от Ленина, Сталин был тогда в Петрограде. Ленин же большую часть года по приезде в Россию вынужден был скрываться, поскольку Временное правительство объявило его в розыск. Ленин практически весь год после приезда в Россию в конце апреля отсутствовал на заседаниях Петроградского совета и не участвовал в работе своей партии. Он появлялся лишь эпизодически. Между июлем и октябрем он в основном скрывался. Так что в отсутствии Ленина роль Сталина, как и других членов внутреннего ленинского круга, была очень важной. Большую часть времени Сталин посвящал подготовке переворота. Занимаясь большевистской пропагандой, участвуя в распространении агитационных материалов, он, как и Свердлов, был одним из организаторов съезда партии, который предшествовал захвату власти. Он же сделал политический доклад на съезде. В то время Троцкий еще не был членом большевистской партии. Он им стал позднее. Так что роль Сталина в захвате власти большевиков была значительной. Но, конечно, она не была столь же важной и значительной, как роль Троцкого и Ленина. Я отмечаю в своей книге, что захват власти большевиками в 1917 году можно было очень легко предотвратить 2 пулями. Одна для Троцкого, другая для Ленина.
В главе под названием «Подозрительная диктовка» профессор Коткин анализирует так называемое «завещание Ленина», якобы продиктованное им послание съезду партии, в котором он предлагает сместить Сталина с должности генерального секретаря и называет имена 6 человек, которые могли бы прийти ему на смену. Автор книги не исключает, что завещание могло быть сфабриковано Крупской.
Одна из особенностей моей книги состоит в том, что я использую не только оригинальные архивные материалы, но и работы других историков. Существует российский историк Валентин Сахаров, написавший блестящую работу под названием «Завещание Ленина», в которой он анализирует надиктованное Лениным на смертном одре письмо съезду партии и обстоятельства его публикации. Мой анализ ленинского завещания основывается главным образом на работе Сахарова. Вывод Сахарова состоит в том, что нет убедительных доказательств того, что Ленин действительно продиктовал этот текст. И именно поэтому мы должны относиться к нему скептически. Вот его аргументы. Отсутствует стенографическая запись текста этого письма съезду. Как правило, когда Ленин что-то диктовал, секретарь стенографировал его слова. Существует лишь машинопись, но ее содержание менялось несколько раз. В секретариате Ленина нет никаких записей о существовании этого документа, а ведь все ленинские документы фиксировались в секретариате, причем с датами их поступления и выхода. Существует медицинский журнал, в котором лечившие Ленина врачи записывали данные о состоянии здоровья вождя, а в нем недвусмысленно отмечается, что состояние здоровья Ленина в момент диктовки было настолько тяжелым, что он явно не мог даже говорить. Все это вызывает множество вопросов, на которые нет ответа. Чем основательнее вы знакомитесь с обстоятельствами появления завещания, тем подозрительнее вы относитесь к его происхождению. Впрочем, независимо от того, продиктовал его Ленин или нет, его значение в сталинской жизни и истории его партии огромно. Дело в том, что весной 23-го года Крупская передала текст завещания Зиновьеву. Идея завещания состоит в том, что оно публикуется после смерти завещателя. Но Крупская огласила его еще при жизни Ленина. Более того, она оглашала его дважды. Первый раз его текст был передан Зиновьеву в мае 23-го года. Второй раз, причем во многом это был другой текст, в июне того же года. Напомню, что завещание было якобы продиктовано в декабре 22-го и январе 23-го года. Почему же Крупская передавала Зиновьеву два разных текста? Как бы не относиться к подлинности этого документа, он сыграл важную роль и в судьбе Сталина, и в судьбе его режима. Он больно жалил диктатора на протяжении всей его жизни. Даже после смерти это письмо съезду остается темным пятном на репутации Сталина. Многие коммунисты до сих пор считают, что ленинский призыв сместить Сталина с поста генсека не позволяет считать его законным наследником Ленина и продолжателем его дела. Даже сейчас, независимо от того, было завещание продиктовано Лениным или нет, оно продолжает подрывать его репутацию.
Рассказывая о пребывании Сталина в ссылке в Туруханском крае, профессор Коткин пишет о том, что когда Сталин жил в поселке Курейка, он сошелся с 13-летней девочкой из сиротской семьи Лидией Перепрыгиной или Перелыгиной. Наблюдавший за ссыльными, местный жандарм хотел возбудить уголовное дело по факту развращения несовершеннолетней. Однако Сталин заверил его, что намерен жениться на Лидии, как только позволит ее возраст. Дело было замято. Лидия дважды беременела от Сталина. Первый ребенок умер в младенчестве, второй остался жив. Сталин, бросив Лидию, бежал. В то время среди ссыльных революционеров ходил слух, что Сталин изнасиловал 13-летнюю девочку в доме, в котором жил. Существует справка, подготовленная для Никиты Хрущева в канун 20-го съезда КПСС тогдашним председателем КГБ СССР Иваном Серовым, в которой описывается этот эпизод из биографии «Вождя народов». Справка была опубликована в российских исторических исследованиях еще в 90-е годы. Вот ее содержание.
По рассказу гражданки Перелыгиной было установлено, что Сталин, находясь в Курейке, совратил ее в возрасте 14 лет и стал сожительствовать. В связи с этим Сталин вызывался к жандарму Лалетину для привлечения к уголовной ответственности за сожительство с несовершеннолетней. Сталин дал слово жандарму Лалетину жениться на Перелыгиной, когда она станет совершеннолетней. Как рассказала в мае месяце сего года Перелыгина, у нее примерно в 1913 году родился ребенок, который умер. В 1914 году родился второй ребенок, который был назван по имени Александр. По окончании ссылки Сталин уехал, и она была вынуждена выйти замуж за местного крестьянина Давыдова, который и усыновил родившегося мальчика Александра. За все время жизни Сталин ей никогда не оказывал никакой помощи. В настоящее время сын Александр служит в советской армии и является майором.
Профессор Коткин считает этот поступок Сталина абсолютно типичным для нравов революционного подполья того времени.
Это нельзя назвать чем-то необычным для революционеров, находившихся в тюрьмах или ссылке. Это рядовое явление, когда находящиеся в подполье революционеры заводят связи с несовершеннолетними. Революционеры оставляли за собой множество незаконных детей. Даже у Карла Маркса была тайная связь с его экономкой и был внебрачный ребенок. Так что все это в порядке вещей. Сталин здесь не исключение. Он не был ни Ганди, ни матерью Терезой. Я пишу в книге, что у Сталина был пенис, и он его использовал. Если сравнить поведение Сталина с тем, что творилось в большевистском подполье, в меньшевистском, эсеровском, дашнакском или любом другом революционном подполье, если вы поместите его в тот социальный контекст, в котором он жил, в те круги, в которых он вращался, то обнаружите заурядность, обыденность этого эпизода в биографии будущего вождя прогрессивного человечества для этой среды. Связь с несовершеннолетней и незаконные дети в сибирской ссылке были рядовым явлением. Конечно, не все так поступали, но Сталин был не одинок. Так что не следует очень уж скандализировать то, что Сталин повел себя так, как это было принято среди людей его поколения, особенно в революционной среде.
В первом томе своего исследования Стивен Коткин не касается возрождения культа Сталина в националистической и евразийско-патриотической среде современной России. Тем не менее, он признает серьезную опасность этого политического феномена и пытается его объяснить.
Главная причина возрождения сталинского культа – победа во Второй мировой войне. Он был у власти, когда Россия выиграла войну с нацистской Германией. Есть и другие, психологического толка причины возрождения его культа, но это главное. Поэтому, что бы ни говорили о его преступлениях и миллионах убитых им невинных людей, он воспринимается как победитель в величайшей войне в человеческой истории. У возвеличивающих его людей есть еще один аргумент. Он превратил бедную крестьянскую страну в ядерную супердержаву. Можно, конечно, утверждать, что это произошло вопреки ему и его руководству. Можно не ставить это ему в заслугу, но всегда будут находиться люди, которые будут считать это персональным творением Сталина. Гитлер никогда не сможет стать предметом возрождения такого культа. Он проиграл войну. Сталин же может восприниматься частью наших современников великим человеком. Он войну выиграл.
Разговор Натальи Голицыной с историком Стивеном Коткиным завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.